Сергей Михеев и Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, но вот недавно тут вышел у Трампа очередной твит, что называется, где он сказал, что, в общем, между Россией и США все будет хорошо, все мы придем в норму, как-то так он выразился, в правильное время все придем в норму, и будет продолжающийся мир.
И отстаньте от меня все.
Он написал это 13 апреля, то есть вчера, в 4 часа дня.
Выпустил. Ну, вообще, это, я говорю, еще раз говорит о том, что вот Трампу и хочется, и колется, и мама не велит. То есть, грубо говоря, концепция внятная во внешней политике у него нет. Он не знал, чем он будет заниматься с внешней политикой, когда шел на избирательную, так сказать, когда участвовал в избирательной кампании. Сейчас находится в сложной ситуации, когда ему, с одной стороны, хочется реализовывать свои обещания, с другой стороны, он это не может сделать, а с третьей стороны, у него, скорее всего, просто системы в голове не хватает для того, чтобы понять, как это делать. Поэтому вот такие вот взбрыки. То вдруг Тиллерсон заявляет чуть ли не ультиматум, и все начинают говорить, Тиллерсон ведет американский ультиматум, дальше чуть ли не Третья мировая война. Проходит день, буквально день, и Трамп пишет, да, знаете, с Россией вообще все будет нормально.
Да.
Все будет хорошо. Вот все-таки на самом деле изменения в американской политике есть, хотя бы в стилистике, потому что надо сказать, что раньше себе такого американцы не позволяли.
Они были более последовательны.
Они были более последовательны, в том числе и в своей антироссийской позиции. А Трамп, судя по всему, действительно хотел бы что-то изменить, но не зная точно что и как это сделать так, чтобы его не обвинили в слабости и в том, что он там агент Кремля или Пекина или еще там чего-нибудь.
А на него давят, как вы считаете, его предвыборные обещания наладить отношения с Россией?
Они как-то не могут не давить на него, потому что, несомненно, часть, по крайней мере, избирателей, проголосовавших за него, в том числе среагировала на его обещание вести другую внешнюю политику. А эта другая внешняя политика заключается в том, чтобы уйти с некоторых, так сказать, политических театров в мире, не тратить деньги на всю планету, а вернуть их в США. Он же это говорил. Вернем, так сказать, все Соединенные Штаты Америки, производство и деньги и так далее. А пусть там эти всевозможные другие державы там, и страны, пусть разбираются с этими проблемами. Он об этом говорил. И на это многие избиратели его среагировали. Если они не увидят никакой подвижки в этом направлении, несомненно, у него будут проблемы. Но вот как сбалансировать интересы тех, кто хотел бы продолжения вот такой же жесткой глобальной политики, как раньше, с теми, кто, наоборот, хотел бы, чтобы Штаты изменились, он не понимает пока на данный момент. По крайней мере, у меня такое ощущение, что он, чтобы действительно вот такое системного понимания этой вещи у него не существует. И поэтому, видимо, вот с такой Америкой мы будем иметь дело в ближайшее время. Хорошо это или плохо? В этом смысле, вот те, кто говорил, что Трамп непредсказуем, они, может быть, отчасти были правы. Вот, но, с другой стороны, это все равно все-таки оставляет определенный шанс на какие-то изменения. Просто я об этом говорил и когда он там избирался, и потом, и сейчас говорю. Шансы есть или нет? И об этом можно спорить. Но наше дело не реагировать на чьи-то подмигивания, подмаргивания и там, похлопывания ушами. Наше дело вести собственную политику. Появится реальная возможность для каких-то позитивных изменений, надо ее использовать. Не появится, значит, надо быть к этому готовым и, соответственно, как говорится, действовать по принципу «надейся на лучшее, но готовься к худшему». Именно так и надо делать, а не постоянно реагировать на чьи-то там вот улыбки или неулыбки и прочее, прочее.
А вот это вот «не ставьте перед ложным выбором, с нами или против нас», так Лавров на встрече с Тиллерсоном заговорил.
Да, это совершенно правильно. Это совершенно правильно, потому что попытка именно вот так поделить весь мир, вы или с нами, а значит под нами, или против нас, она как раз стимулирует международную напряженность во многих, так сказать, вот этих смежных вопросах. Потому что именно это, мне кажется, завело в тупик очень многие ситуации. Вот с вами или не с вами. Что значит с вами или не с вами? Как будто бы вот истина на этой планете, она вот только и делится на то, что с вами и не с вами. С вами это правда, не с вами это неправда. Но вы сами, я имею в виду американцев, не можете разобраться в себе. Посмотрите, какая была ожесточенная избирательная кампания и как после этого раскололось фактически американское общество. Так когда вы говорите, вы с нами или не с нами, вообще что имеете в виду? Вы у себя там не можете определиться с тем, что правильно, что неправильно, да? А другим предлагаете такой жесткий выбор. Поэтому именно этот выбор, он, собственно, и провоцирует очень во многих ситуациях напряженность. И я думаю, что нам как раз вот и не надо действовать. Мы сами с собой. Вот в этом надо определиться. Мы не с американцами, мы не с китайцами, мы не с иранцами, мы не с европейцами, так сказать, и больше вообще ни с кем. Мы сами с собой должны быть, заниматься самими собой и своими интересами в этом мире. А там, где есть возможность налаживать партнерство, налаживать его. Там, где такой возможности нету, ну что ж, значит, выдерживать такую позицию, которая бы позволяла нам соблюдать собственные интересы, не вступая в какие-то слишком опасные и рискованные конфликты для нас. Вот и все.
Ну так вот, встреча, значит, на этой неделе прошла. Сначала наш министр иностранных дел Лавров встречался с Тиллерсоном, потом Тиллерсона принял Владимир Путин. С Тиллерсоном Лавров общался 5 часов, Путин около 2. Вообще, как вам кажется, первый раз вот приехал госсекретарь, чтобы вот так вот поговорить, какие-то вещи прояснили, но в целом, насколько это было полезно, как вы считаете?
Ну в целом, мне кажется, Путин с Лавровым его переиграли.
Переиграли.
Я думаю, да. Они, я думаю, что, в принципе, вот я тоже высказывал сомнения в том, что необходимо Путину с ним встречаться на фоне вот этих вот, на фоне всех ситуаций в Сирии. Но зависит от того, как прошли бы переговоры Тиллерсона и Лаврова. Видимо, было принято решение все-таки, что называется, упаковать Тиллерсона по полной программе. Потому что двойное воздействие, видите, так сказать, более свежий Путин сменил уже подуставшего после 5-часовых переговоров Лаврова, а Тиллерсон остался все тот же самый. Вот в чем дело.
Вот оно как работает, поэтому, высокая дипломатия.
Поэтому мне кажется, что поэтому вот на этом пресс-подходе Тиллерсон выглядел слабее, но в том числе потому, что, видимо, нашей стороной были изложены достаточно развернутые аргументы, которые, вот я говорю, вот этим шоу-подходом американским, они не опровергаются. Вот, как хотите расследование, давайте расследование. Ваши аргументы, на самом деле, пока, ну, грубо говоря, хороши для потребления в рамках телешоу, но, по большому счету, не работают. Кроме всего прочего, я не исключаю, что Путин мог поднимать с ним и другие вопросы. Лавров, скорее, и с Тиллерсоном обсуждал, скорее всего, вот эти очевидные ситуации, там, сирийскую, северокорейскую, украинскую, ситуацию ядерного разоружения, соблюдение договоров об ограничении вооружений, ну и прочее, прочее. Путин мог обсуждать с ним кроме этих вопросов и какие-то вопросы экономического взаимодействия, используя тот факт, что Тиллерсон все-таки имел отношение к России как человек, работавший в нефтегазовой отрасли. Вот. И, значит, интересы экономические здесь могут пересекаться. Не лично с ним, вот. Хотя, может, и лично с ним, кто знает. Вот, не лично с ним, но с точки зрения экономической кооперации. Потому что, конечно, вот поле для экономического взаимодействия между нами и США, оно очень небольшое. Но одно из пересечений явно, это пересечение в сфере добычи углеводородов, ну, например, на Арктическом шельфе. Потому что, если кто вспомнит, первоначально планировалось привлекать именно западные компании к разработке арктических месторождений, а вот после осложнения ситуации одно из мер воздействия как раз на Россию, по мнению Запада, было вот отказ этих компаний или запрет этим компаниям участвовать в этих проектах. Возможно, они об этом тоже говорили. Вот. Я этого не знаю, сразу скажу. Я не знаю, о чем говорил Лавров с Тиллерсоном, я не знаю, о чем говорил Путин, тем более с Тиллерсоном. Мы, скажем, на имеющейся информации строим догадки. Но я не думаю, что эти две беседы были абсолютно идентичными. Вот о чем я говорю. Поэтому в целом, так сказать, я думаю, что проведена довольно большая работа. То, что здесь не стоит ждать какого-то суперпрорыва, ну, это тоже очевидно. То, что Тиллерсон и с Трампом у себя там в США отработают это в манере шоу-бизнеса, что, мол, все, встреча была проведена прекрасно, мы отработали шикарно, тоже в этом сомневаться не приходится. В конце концов, посмотрите, как они подали вот этот вот удар сомнительный по сирийскому аэродрому американскими ракетами, что это Трамп сказал, что это был суперэффективный удар, это вообще было гениально и прочее, прочее. Но то, что половина ракет неизвестно где, и то, что самолеты в этот же день или на следующий день стали взлетать с этой полосы, но этого вообще в Америке практически никто и не узнал. Между прочим.
Но это значит, что не нужно. Цель достигнута.
Но все-таки виртуальная реальность отличается от действительности. Отличается. И игнорировать действительность полностью невозможно. И поэтому, что бы там ни говорили по поводу этих переговоров в США, в общем, видимо, переговоры были непростые, в том числе и для американцев. В том числе для американского госсекретаря. А то, что по итогам мы услышали вот пару достаточно примирительных заявлений, ну, давайте и это уже рассчитывать в качестве позитивного, так сказать, положительного момента. Вот мы начали с обсуждения отрицательных моментов. Ну, положительные, мне кажется, в этой встрече тоже, несомненно, были.
Ой, нам тут интересно пишут, почему так сложно между собой договориться? У меня знакомые вашего возраста, Сергей Александрович пишет нам, хотят сдать Россию американцам. Им говорит, что будешь холопом. Они говорят, ну что сделать? Ну что делать, типа? Спасибо.
Ну что делать? Когда, да. Когда была Великая Отечественная война, тоже были такие знакомые, которые,
ну, что делать, да?
которые
да.
сдались, да, немцам, стали полицаями. Ну что делать? Им сказали, слушай, вот чтобы доказать, что ты настоящий полицай, надо просто вот сжечь вот эту деревню вместе с женщинами и детьми. Ну они так вот подумали, ну что делать? Пойду сожгу.
Да.
То есть это логика, которая может завести очень далеко. Им говорят, ну а ты в курсе, что народ твой это свиньи, и вы будете у нас этими батраками. Ну подумали, сказали, ну что делать, да? Вот эта логика, ну она известная, но это логика предателей, что говорить. Людей, которым, в общем-то, где лучше кормят, там и родина.
553-208-903-170-63-63. Тут Тиллерсон, когда приехал...
Он... Секунду, да. Сергей. А что касается насчет того, что почему так сложно договориться?
Да.
Ну, сложно договориться, потому что сложно договориться всегда. Там, где есть вообще хоть какая-то интрига, всегда сложно договориться. Вот почему бывает так сложно договориться с собственной тещей, например, да? Или с супругом внутри
коллектива.
Семьи. Да? Ну, казалось бы, так сказать, да, вот семья, два человека. Иногда даже у них и детей никаких нету. А договориться не могут. Вот. И американцев никаких нету, как бы, да. И Тиллерсон,
да,
Тиллерсон не приезжает, а договориться не могут. Ну почему так сложно договориться? А здесь играет, там, не знаю, свою роль там, тысячи и тысячи факторов невероятно сложных, к которым прибавляются еще и личностные, и эмоциональные какие-то, и прочее. Вот почему так сложно договориться? Потому что сложно. Потому что вот жизнь такая.
Да, вот Тиллерсон, он приехал когда в Москву, он в ремарках для прессы заявил, что визит позволит прояснить позиции сторон в областях, и дальше вот интересно, в которых наши цели и наши задачи общие, а вот и интерес совпадает, а вот в тактике различия.
Да.
В тактике различия. Это он про что? Про борьбу с терроризмом?
Ну, это он
там,
про борьбу с терроризмом. Американцы не могут же взять и отказаться и сказать, что, знаете, мы больше не боремся с терроризмом международным, потому что вот Россия добилась успеха в Сирии. Им надо же что-то делать. Вот, поэтому вот то, что декларируется, по крайней мере, общие цели и необходимость координации какой-то, уже хорошо. Вот, а то, что есть расхождения там в тактике, ну, они всегда были, и они и всегда и будут. Поэтому, ну, не стало лучше, но и хуже не стало. По крайней мере, вот эти все тоже всепропальческие настроения, типа того, что все пропало. Значит, Тиллерсон везет ультиматум, не сегодня-завтра разразится Третья мировая война, они тоже, ну, к действительности отношения не имеют. Ну, и то хорошо, и то хорошо. То, что есть хоть какие-то надежды на определенные шансы, там, скажем, потепления, ну, хорошо, будем иметь в виду эти шансы. Но жить надо, не ставя себя в зависимость от внешних центров. Вот о чем речь. Вот. Так надо было жить и в 90-е годы, так и сейчас надо жить. Надо жить своим умом. И это будет правильно. Учитывая все входящие факторы, все внешние обстоятельства и прочее.
553-208-903-170-63.
А вот, кстати, Сергей, я вот не могу, тут вот на ленте увидел новость, которая
меня
заинтересовала. Не то, что зацепила. Вот это, правда, уже не про Трампа, слава богу. Во Франции освобожден из-под стражи бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Об этом сообщает, значит, со ссылкой на решение апелляционного суда Лиона. Россия добивалась экстрадиции Кузнецова. Кто не помнит, это было, ну, это совсем недавно было очень громкое дело. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, полученного незаконным путем. Так, ущерб Московской области от его действий составил более 3,5 миллиардов рублей. Кузнецова задержали в 2013 году во Франции в соответствии с ордером, который выдала Россия. А в 2015 году суд французский удовлетворил запрос о его экстрадиции. Однако до сих пор местное правительство не подписало соответствующий декрет. А сейчас его вообще освободили. Сделано это по политическим соображениям, несомненно, в связи с разногласиями между Европой и Россией и в связи с позицией французского президента Оланда в отношениях с Россией.
То есть здесь не
да.
про справедливость речь?
И вот у меня возникает вопрос насчет борьбы с коррупцией. Вот все уши нам прожужжали, что на Западе коррупции нету или с ней борются, а в России она есть и, значит, с ней не борются. Вот вам простейшая вещь. Это на заметку борцам с коррупцией. Министр, значит, регионального правительства Московской области нанес ущерба доказанного больше, чем на 3,5 миллиарда рублей. Во Франции, несмотря на то, что законно его должны экстрадировать, не просто не экстрадируют, а еще и отпускают его. Вот борцы с коррупцией, ау, ау, жду ваших митингов у французского посольства. Срочно все к французскому посольству пикетировать его с требованием выдать жуткого коррупционера, страшного и нехорошего чиновника, укравшего у российского народа 3,5 миллиарда рублей и сбежавшего во Францию, где ему, по сути, фактически предоставляется убежище. Он не политический деятель. Он никогда не сделал ничего, что могло бы идти там вразрез с там, политическими установками значит, Кремля или что-то в этом роде. Он просто вор. Конкретный совершенно вор. Но сбежал в Европу, спрятался там от преследования по коррупционным вопросам. Он никакого отношения ни к политике, ни к чему этому не имеет. Ему он даже не стал изображать, как Вороненков, какую-то свою якобы там фронду в отношении российской власти.
Он просто спокойно сидел там.
Он просто спокойно как бы уехал в Европу, где у него огромное количество собственности. И вот сейчас его не только не выдали, но отпустили. А он украл у российского народа 3,5 миллиарда рублей. Ау, борцы с коррупцией, где вы? Срочно возмущаться, срочно выводить всех на чистую воду, за уши вытаскивать и срочно всем бежать проводить митинг у французского посольства. Где вы? Почему вы еще не там? Я не понимаю. Это тоже к вопросу о том, кто искренне поддерживает. А нам вот, например, западные деятели очень часто рассказывают, как они на самом деле хотят нам только хорошего и ничего плохого, и как они искренне поддерживают значит, борьбу с коррупцией в России, потому что считают, что только борьба с коррупцией приведет нас к лучшему будущему. Вот так вот они считают. И на самом деле это случай, насколько мне известно, не единичный, когда люди, которые здесь просто в экономических преступлениях виноваты, убегают на Запад, не в какой-нибудь там Иран или Северную Корею, а на Запад. И находят там, в примере, вполне себе, неплохо себе живут и в Штатах, и в Англии, и в Европе, и никаких проблем там не имеют. Никаких проблем не имеют. Так все-таки это Запад заинтересован в борьбе с коррупцией в России? Или он просто заинтересован в расшатывании политической ситуации под лозунгом борьбы с коррупцией? Это же важная вещь. И еще раз говорю, как бы, да, вот смотрите, коррупционер на 3,5 миллиарда ограбивший как бы нас всех, вот его выпустили во Франции. Явно совершенно по соображениям тем, что вот не хотят выдавать России, запрашиваемых их людей, потому что вот по политическим соображениям считают, что, значит, это делать не надо. Ну и где вы все? Вот давайте, я жду шквала обвинений. Срочно фильм художественный про это. Срочно документальный фильм о том, как господин Кузнецов, значит, украл 3,5 миллиарда, а теперь во Франции балдеет на украденные деньги. Где фильм об этом? Сейчас прям. И где митинг у французского посольства? Вот не будет ни фильма, ни митинга, и вообще ничего не будет.
Ну, знаете,
вот вам и борьба с коррупцией.
Тут такой интересный довод. Суд принял такое решение, сочтя, что период содержания под стражей Кузнецова был превышен.
Ай-яй-яй.
Превысил все разумные сроки, но при этом суд Парижа удовлетворил запрос об экстрадиции Кузнецова в Россию.
Экстрадируйте его.
Но декрет французского правительства до сих пор не был подписан. То есть его держали, готовясь отправить,
да.
Но французское правительство затянуло сроки,
слушайте,
и его освободили.
В итоге не отправили, в итоге освободили, несмотря на совершенно очевидные представленные аргументы. Вот так вот. И я так думаю, что, между прочим, до следующего президента и не отправят, в зависимости от того, кто станет следующим президентом во Франции.
То есть, в принципе, еще есть шанс, что его вернут.
Нет, есть шанс, что его вернут, но вот нынешние, по крайней мере, власти, которые настроены жестко антироссийски, этого не делают. И этот декрет правительства, он не появился, французского, по одной простой причине. Он не появился, потому что они считают это политически нецелесообразным. То, что здесь есть политическая подоплека, мне кажется, это совершенно очевидно. Они объясняют это какими-то процессуальными вещами, но простая вещь. Вроде бы решение было принято, но в итоге декрет о его экстрадиции не подписан. И уже не будет подписан, потому что до нынешней власти, потому что до, значит, президентских выборов осталось совсем немного, я так понимаю. Но будет подписан хорошо, но дело в том, что эта история длится уже несколько лет, между прочим. Никаких этих самых политических оснований формально там признавать его каким-то там политическим деятелем нету. Человек обычный коррупционер, обычный мошенник, но почему-то в Европе, которая, значит, гордится якобы своей борьбой с коррупцией и, между прочим, поддерживает таких борцов с коррупцией у нас, вот не нашлось, значит, аргументов для того, чтобы выдать этого человека нам. И реакции никакой реакции на это со стороны наших принципиальнейших борцов с коррупцией я лично ни разу не видел и, скорее всего, и не увижу, потому что им до этого дела нет никакого.
5533-8903-170-63-63. Сейчас у нас будет небольшая пауза на новости. Сразу после поговорим о проблемах у Марин Ле Пен. Вы слышали в новостях, собираются ее, пытаются ее лишить неприкосновенности, потому что она, в принципе, неплохо пока выступает в президентской гонке. Ну, кроме того, еще тут у нас прошло заседание стран-участниц ЕАЭС. Тоже важное объединение, об этом тоже поговорим. 5533-8903-170-63-63. Сергей Александрович, Высший Евразийский экономический совет прошел. Президенты стран-участниц Евразийского экономического союза встретились, обсудили проблемы внутреннего взаимодействия. Президент Путин заявил, что можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определенные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно. И укрепление будет продолжаться, взаимодействие наращивается.
Ну, мне кажется, главной проблемой вот этих евразийских проектов, хотя я являюсь в целом их сторонником, да, вот, а, например, американцы являются в целом их противниками. В свое время Кондолиза Райс сказала, что они ни в коем случае не допустят никакой реинтеграции на постсоветском пространстве. Но у этой, мне кажется, у этих проектов есть серьезные проблемы, в том числе. Есть и достижения, но есть и проблемы. Заключаются они в том, что все-таки отсутствует, мне кажется, во-первых, она отсутствует у самой России, внятная модель, так скажем, построение такой экономики, которая в первую очередь будет работать на внутренний рынок, которая будет создавать рабочие места для жителей этих государств, которая будет создавать производство, которая будет создавать такую экономику, которая будет давать занятость и перспективу гражданам наших стран. Потому что, в принципе, в идеале, конечно, было бы неплохо воссоздать нечто подобное советским кооперационным цепочкам, но на другом, уже принципе, на другом принципе взаимодействия, чтобы у людей в этих странах была работа там, где они родились, чтобы не надо было им толпами сниматься и куда-то там ехать, чтобы не надо, чтобы не было так, что население одной страны там мечтало бы в полном составе переселиться в другую страну и порождало бы миграционные проблемы, напряженности, риски и все, что с этим связано. То есть надо воссоздавать собственную экономику, которая работала бы на внутренний рынок, потому что я неоднократно уже говорил, первым делом, что мы потеряли с помощью этих чудо-реформ либеральных в 90-х годах, это собственный внутренний рынок. Да, таким образом, став спонсорами зарубежных производителей, отдавая туда постоянно триллионы и триллионы долларов, вот за эти 25 лет уж точно, покупая импортную продукцию и снабжая рабочими местами людей в других странах мира. Вот нам надо сделать так, чтобы мы этот внутренний рынок себе вернули. Пока это происходит крайне медленными темпами, на мой взгляд. Это и в России происходит, крайне медленными темпами, а в этих странах Евразийского экономического союза еще более медленными темпами. Вот, по крайней мере, если брать там республики постсоветской Средней Азии, где было развалено все, что можно было развалить, вот, и пока очень мало что создается, а в некоторых странах не создается вообще ничего. Вот, и ситуация продолжает только ухудшаться в этом смысле. То есть нам нужна общая экономическая политика, на самом деле, если мы хотим чего-то добиться, которая будет, в первую очередь, направлена на возврат внутреннего рынка и создание производств, которые будут занимать местное население по месту их там рождения, проживания и, значит, существования, давать им перспективу, род деятельности, занятий и возвращать нам свой внутренний рынок. Вот это является задачей. Есть определенные позитивные подвижки в этом направлении, но они слишком, на мой взгляд, слишком медленны, в том числе потому, что нету какой-то принципиально новой концепции реализации вот этой задачи. Все топчется опять в парадигме свободного рынка. Рынок, вот он все отрегулирует, давайте снимем все препятствия, и рынок заработает. Не заработает. Не заработает. Нужны жесткие протекционистские меры в ряде случаев. В ряде случаев нужны мощные инвестиции, в том числе государственные инвестиции в создание новых производств. Нужно воссоздание профессионального образования, вот, для того, чтобы были кадры, и у этих кадров были перспективы. Нужна государственная поддержка, вот, а иначе ничего не заработает. И разговоры все эти бесконечные про то, вот знаете, рынок так отрегулирует, он отрегулирует все не в нашу пользу. Наше место в мировом рынке такое, что если мы будем только следовать, значит, потребностям мирового рынка, то мы никогда ничего не добьемся. Никогда и ничего. Вот. Разговоры о том, что вот, мол, мы можем производить только то, что должно быть конкурентоспособно на мировых рынках, это от лукавого. На самом деле внутренний рынок востребует разного рода продукцию, которая по соотношению цена-качество удовлетворяет внутреннего потребителя, и здесь можно найти нишу, вовсе не обязательно выходя на какой-то внешний там мировой рынок и прочее. В конце концов, мы благодаря вот этим контрсанкциям все-таки немножко смогли увеличить производство собственной сельхозпродукции? Смогли. Она востребована на мировом рынке? Нет, не востребована. Ну и что? Это что, мешает нашим коровам давать молоко, а нам его пить? Нет, не мешает. Поэтому вот эти все бредни в стиле 90-х, вот этих всех либеральных экономистов, про то, что вот надо ждать, как рынок отрегулирует, и как он отрегулирует, так и будет, они ведут в никуда. И это действует, в том числе и на процессы интеграционные в рамках Евразийского экономического сообщества. Нужна уникальная для этого пространства экономическая концепция развития, общая экономическая политика, тогда это даст плоды. На мой личный взгляд. А с точки зрения политики, да, я думаю, что в перспективе нужна какая-то и общая координация усилий и во внешнеполитическом спектре. В принципе, это было бы правильно. Вот, да, речь может идти о каких-то наднациональных настройках местами. А иначе, например, скажем, не удастся решать задачи обеспечения той же самой безопасности. А как их решать? Если в одной стране проводится одна политика по борьбе там, с теми же террористами, а в другой совершенно другая. Если, значит, эффективность этой борьбы совершенно разная. Если, скажем, криминальные группировки в одной из стран, входящих в этот союз, там, занимаются крышеванием наркобизнеса, а другая страна с этим наркобизнесом борется, вот, ничего не получится, потому что это будет как бы там лебедь, рак и щука. Поэтому да, в принципе, дело это полезное, да, определенные позитивные подвижки, несомненно, есть, но задачи, которые стоят, на мой взгляд, настолько серьезные, что они требуют более таких фундаментальных, более проработанных и более радикальных, может быть, даже подходов к решению. Иначе все будет так вот очень, так сказать, очень неторопливо продвигаться, причем с постоянными издержками.
553-3-8-900-370-63-63. Вот еще экономисты говорят, что нужно определенное количество населения, чтобы заработали внутренние вот
ерунда
эти вот рынки.
Ерунда все это, что там говорят экономисты. Нет? Потому что, ну хорошо, вот нет этого количества населения, и что дальше? Это, мне кажется, разговоры в пользу тех, кто хочет стимулировать миграцию, да? кто оправдывает огромные миграционные потоки. Но в реальности, мне кажется, они просто являются лоббистами того бизнеса, который пользуется этими миграционными потоками как очень дешевые рабочие силы для того, чтобы демпинговать, снижать ставки на трудовых рынках. И, между прочим, я об этом писал еще, не знаю, мне кажется, еще в нулевых когда-то годах. Я считаю, что дешевая мигрантская рабочая сила является препятствием для модернизации нашей экономики. Почему? Потому что она поощряет определенный тип экономики. Вот как сырьевая экономика, она на самом деле имеет свои плюсы и свои минусы. Минус состоит в том, что вот мы сели на эти деньги легкие, которые от сырья получаем, и больше можно ничего не делать. Но и с трудовыми мигрантами та же самая ситуация. Когда есть бесконечный совершенно по глубине своей рынок дешевой рабочей силы, неквалифицированной, то и бизнесу выгоднее заниматься тем, той сферой экономики, в которой такой бизнес позволяет зарабатывать на этой рабочей силе сверхприбыли. А это, значит, такая экономика, которая не требует квалифицированной рабочей силы. То есть это тормоз для модернизации экономики. Тормоз. Вот. У меня была статья на эту тему еще где-то, я говорю, в нулевых годах, в 8-м, что ли, году, или в 7-м. Вот. И там, мне кажется, для этого не надо быть никаким экономистом. А вот эти экономисты, они или как бы заблуждаются, вот, строя из себя больших ученых, или откровенно просто лоббируют интересы тех людей, которые зарабатывают на этом деньги. А объективно это большая проблема, на самом деле, когда есть неисчерпаемый рынок дешевой рабочей силы, такой совершенно еще и не сильно взыскательный, это и стимулирует бизнес к тому, чтобы вкладывать деньги туда, где эта рабочая сила приносит сверхприбыли. Как сейчас, например, происходит там с финансовыми спекуляциями. Зачем вообще вкладывать деньги в производство, если можно на спекуляциях зарабатывать огромные миллиарды? Вот если следовать этой логике, тогда можно прийти в полный тупик. Тогда все-таки, еще раз, вот то, что я говорил не раз и повторяю, не люди для экономики, а экономика для людей. Вот уникальным и действительно прорывным решением было бы выработка такой модели экономики, которая была бы для людей. Вот. И при этом была бы еще и рыночно достаточно успешной, потому что абсолютно либеральный, там, либертарианский рынок, не такая зарегулированная плановая экономика, они, мне кажется, для наших огромных просторов не подходят. Нужен мудрый очень компромисс. И то, что его лень искать, это другой вопрос. То, что на этом трудно заработать, это другой вопрос. То, что легче заработать на том, что таких изысканий не требует, это другой вопрос. Но это не значит, что этого не надо делать. Если вы хотите действительно серьезных таких продвижений и прорывов, это придется делать.
Угу. Пишет, значит, «Коммерсант», традиционно, да, традиционно с наибольшей критикой работы Союза выступила Белоруссия. Ее президент Александр Лукашенко заявил, что в 2016 году ЕАЭС не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины этой тенденции. 2017 год, по его словам, участники ЕАЭС должны сделать переломным. Вот как вы считаете, сделают?
Ну, у белорусы, да, они возлагают больше надежды, но у них другая проблема с экономикой, у них нет ресурсов. Вот
нет
дело.
Ресурсов, зато у нас есть.
Ресурсы, есть природные ресурсы у России, есть бесконечные ресурсы дешевых мигрантов у стран Средней Азии, есть нефть и газ, там тоже природные ресурсы у Казахстана, а Беларусь находится в ситуации, когда они, значит, как раз смогли сохранить 80% от советского производства, но у них нет ни дешевой рабочей силы, ни полезных ископаемых. Поэтому я и говорю, что нужна общая экономическая политика, которая бы исходила из уже большего пространства. Не из русско-национального пространства, а из более масштабного пространства. Тогда будет дело, и тогда, так сказать, будут люди и довольны.
Ну, об общей, наверное, экономической политике, о ее возможности поговорим сейчас, но после небольшого выпуска погодной информации. 5533-Вести, 8903-170-63-63. 5533-Вести, 8903-170-63-63. Вот вы говорили об общей экономической политике. А как это можно себе представить? Вот Россия, у нас там свои экономисты, свои какие-то цели. Казахстан, Белоруссия. И вот вдруг они все вместе начинают что-то делать общее.
Вот так и можно представить. Если будет некое понимание того, как, как бы, общая модель может стимулировать развитие экономики, вот, такая более четкая, так это и, так сказать, так это и приведет, и в этом удастся убедить лидеров стран, доказать, что это нужно, да, что это важно, и привести, как бы, конкретные, так сказать, аргументы, доводы, показать, как это будет работать, в том числе и на национальном уровне, вот так это и могло бы реализовываться. Вот. Конечно, в идеале было бы неплохо у себя это сделать сначала, потом в качестве, на примере, показать и всем остальным, но в общем и целом, вот примерно так это могло бы быть. То есть, если бы была бы сформулирована, детально проработана некая модель, которая совершенно четко показывала бы преимущества для каждой из страны этого союза, работать в рамках этой модели для координации этой политики. Пока все движется по такому классическим лекалам там, те же Европейского Союза, то есть унификация таможенных пошлин, скажем, значит, приведение в соответствие взаимного экономического законодательства и прочее-прочее. Но мне кажется, этого мало, просто-напросто. Этого маловато будет для того, чтобы действительно стимулировать какой-то такой вот промышленный рост и прорыв в этой сфере. Вот о чем я говорю. Вот. Так вот.
Но пока у нас интеграция не ахти, да? Правильно Александр Григорьевич говорит?
Нет, интеграция, она не то чтобы не ахти, она движется, она слишком молодая. Для нее прошло всего несколько лет, так сказать, с момента, когда она действительно начала двигаться, потому что первые там пару десятилетий после распада Советского Союза мы только разбегались, делили, разбегались и рвали все на части. Эксплуатировали, продавали, сдавали в металлолом, в том числе и так далее.
То есть не до того было, не до интеграции, как бы
все
продать.
Не то чтобы не до интеграции, а задача была именно разрушить. Поэтому и разрушали, вот, а и заработать на этом разрушении. Поэтому и кто-то зарабатывал. В основном, так сказать, разрушали, а кто-то на этом деле зарабатывал. Вот. И работает эта интеграция всего несколько лет. В принципе, для такого маленького срока результаты есть. Мне кажется, даже они в чем-то больше, чем, скажем, если сравнить соответствующий срок возникновения там, Союза угля и стали, то, может быть, даже у нас и побольше результатов, чем там.
Предтечи Евросоюза.
Да, предтечи Евросоюза. Вот. Но ясно, что есть и проблемы.
Угу. Так, Сергей Александрович, ну и немножечко отвлечемся. Все-таки обещали, французские исследователи требуют лишить Марин Ле Пен иммунитета, кандидат в президенты. А у нее иммунитет, потому что она в Европарламенте, как-то заседает в Европарламенте. А проблемы у нее такие, знаете, мне кажется, для Франции довольно традиционные. Дело в том, что подозревают в фиктивном устройстве в качестве помощников политиков в Европарламенте ее сотрудников. У них прям какая-то эпидемия, всех фиктивно. У них, интересно, вообще кто-то реально помогает им там?
У них вообще там кто-то реально работает или нет?
Да, вот это интересно.
Ну, я думаю, что, конечно, к ней придрались, мы об этом говорили, это ясно. Но тут важно вот что. То, что если все эти действия не выключают ее из предвыборной гонки, то, в общем, она могла бы это все игнорировать и списывать на заговор против себя. Тут стрелки перевести довольно легко, так как предлоги, в общем, такие смехотворные, немножко надуманные. Вот, пожалуй, на месте Ле Пен я бы все перевел в ситуацию вот этой злобной кампании. То есть ее боятся, боятся ее победы, боятся реализации тех лозунгов, которые она продвигает. И поэтому выдумывают самые, значит, такие так, смехотворные поводы для того, чтобы вот ее попытаться ей помешать избираться. Вот, собственно говоря, и все. Это тоже традиционная для любой оппозиции постановка вопроса. Так что, в общем, все идет достаточно предсказуемо. И если ее это не, так сказать, не снимает ее с выборов, не исключает из предвыборной гонки, я думаю, что она разберется с тем, как эти вещи мотивируют. Другое дело, что просто это отвлечение внимания. Я даже не думаю, что те, кто эти процессы затеял, всерьез надеются на то, что она как-то там пострадает от этого. Вряд ли.
Это но все электорально.
Это все привязано только к избирательной кампании. Я уверен, что если, например, скажем, Ле Пен побеждает или не побеждает, вот эти процессы, они сдуются очень быстро. Вы про них перестанут вспоминать, потому что как инструмент давления они окажутся уже ненужными.
Сомнительными.
Да, и те же самые борьбы, вот, те же самые борцы, уже французские борцы с этой вот самой коррупцией в лице Ле Пен, они про это быстро забудут, потому что это уже будет бесполезно с точки зрения вот, влияния на избирательную кампанию, так как достаточно серьезно притянуты за уши, и никаких там серьезных санкций вот, по этому поводу она против нее принять будет невозможно. Ну вот она устраивала там, кого-то на работу. А что в этом такого? Это же да. Обычное дело. Человек устраивает на работу тех, в свою команду, тех, кому он доверяет.
С кем работать потом,
всё.
Да.
Ему же работать, он же не может, это же ну, само все глупость, что он должен объявить конкурс на то, что, типа, вот давайте набираю с улицы к себе помощников, но в помощники к себе кого берут? Ну, тех, кого ты знаешь и кому доверяешь. Ну, так было, есть и будет всегда.
Сергей Александрович, ну тут вот интересно, Ле Пен назвала россиян великим европейским народом. Она такое ощущение, что работает от противного. Сейчас, в принципе, Россию уже лучше ругать, чтобы выиграть.
Ну вот, например, Трамп считает, что с Россией даже лучше испортить отношения для того, чтобы отбиться от обвинения. Мы уже говорили о том, что Ле Пен пошла по другому пути. Она откровенно заявляет о том, что да, я
с Россией.
Да, я с Россией. Да, она даже приезжала сюда демонстративно. Ага. То есть я думаю, что они... Ну, это, конечно, рискованный шаг, но они решили вот так вот сразу обнулить все возможные обвинения, чтобы ни перед кем не оправдываться, сочетать, сказать, вот да, это наш выбор, мы так считаем нужным.
Сергей Александрович, ну, более подробно о Франции будем говорить уже в понедельник. У нас будет гость как раз, и до выборов остается совсем немного. А на этом у нас все. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.